Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз за семейным столом вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александр Ананьев.
И мы поздравляем вас... Хотя, может быть, не поздравлять, Алла Сергеевна. Не может знаю, быть, выразить сочувствие, сострадание, соболезнование. Начался учебный год, дорогие друзья. И это очень непростое время. С какими трудностями сталкиваются дети и их родители с началом нового учебного года? Какие ошибки совершают взрослые, проверяя ошибки в домашних заданиях своих детей? Как помочь ребенку? Да и, наверное, родителям тоже, не утонуть в учебном процессе, чему действительно стоит научиться, а что достаточно выучить, сдать и забыть. И что делать, если мнение учителя не соответствует твоему собственному мнению, а ребенок оказывается, ну, что называется, между двух огней. Вопросов очень много.
Ну, у ребенка, в конце концов, и свое мнение может быть. Тоже не обязательно совпадающее с мнением
учителя. А вот с этим я бы поспорил, между
прочим. Почему?
Ребенок на то и ребенок, чтобы у него не было собственного мнения, а чтобы у него было мнение у родителей.
Тролль 80-го уровня у микрофона.
В общем, об этом и многом другом мы хотим поговорить сегодня с замечательным человеком, очень опытным пастырем, клириком Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидатом богословия, писателем, что немаловажно, и родителем, и преподавателем, священником. Валерием Духаниным. Добрый вечер, отец Валерий. Здравствуйте, поздравляем вас.
Здравствуйте, дорогие Александр, Алла. Я очень рад буду, конечно, побеседовать на эту тему, но сразу скажу, немножко так проясню все-таки свой статус, что я все-таки не педагог, конечно, не школьный психолог, не являюсь таким вот специалистом там, в возрастной психологии, вот, и постоянно тоже приходится какие-то свои проблемы решать. Ну, по крайней мере, отец троих детей, да, то есть к школьным проблемам имею некоторое такое отношение. Вот, да, но мне очень понравилось, как вы с юмором стали высказывать соболезнования в связи с началом учебного года. Все-таки школа надо идти как на праздник.
Но вот будем откровенны, не получается как на праздник-то, дорогой отец Валерий.
Да.
Я вам больше
того
скажу.
Не может каждый день быть праздник, да?
Да дело даже не в этом. А может быть, это будет, ну, такой публичной исповедью отчасти, но каждый год... 1 сентября я, 45-летний мужик, смотрю на людей, которые идут в направлении школы с цветами астр и прочих недорогих цветов.
Гладиолусов.
Гладиолусов, да. И вы не представляете себе, как я радуюсь, что мне туда не надо. Вы понимаете, это какая-то абсолютно такая детская радость, что а у меня-то это уже все позади, а у меня уже есть диплом, и мне не надо идти в школу. Вот какие-то такие у меня воспоминания. А чтобы немножко более яркими красками написать картину того, в каких реалиях живете вы со своей замечательной семьей, в каком классе учатся ваши дети, отец Валерий, если не тайна?
В каких классах, наверное, точнее?
В каких классах? Ну, у меня как получилось? То, что вот сын-то, он уже после 9 класса в училище, вот, Свято-Дмитровское медицинское училище, там уже на третий курс вот закончил, да. А дочки, одна перешла в 9 класс, другая в 7 класс, то есть это уже больше такие вот старшие, конечно, классы. Причем вначале мы учились в православной гимназии, 8 лет вот там мы находились, да, на юге Москвы, скажем так, учились они. А потом вот переехали в деревню под Сергиев Посад, и сейчас в обычной сельской школе находимся.
Вы знаете, отец Валерий, что удивительно в вашем ответе. Вы сказали, сначала мы учились. Понимаете, да? То есть не дети ходили туда-то и туда-то, а сначала мы учились в православной гимназии. То есть, получается, вы учились, то есть вы были вместе с вашими детьми на всех фронтах, связанных со школьным образованием.
Ну, в общем-то, на самом деле так и есть. Так и есть, потому что для меня это было каким-то новым таким жизненным опытом прохождения школьного пути уже в лице своих детей, ну, по крайней мере, пока позволяло здоровье, да, потом уже не очень позволяло, да, но с самого начала я в это включал. Причем я так даже скажу, что в начале, когда вот сын, он самый старший, мы пошли в первый класс в гимназии в Сергиевом Посаде, в православную гимназию, и там вот учились 8 месяцев, а потом уже вот переехали, так как я получил должность на тот момент проректора в Николо-Грешской семинарии, и вот там мы уже в другую православную гимназию, причем это две совершенно получилось кардинально разные школы, то есть первые 8 месяцев, пока мы здесь находились, мы отмучились, действительно, как нечто такое жуткое что-то, а потом, когда туда перешли, да, то там вот уже, ну просто вот, конечно, душа вздохнула, и совершенно новый опыт, нового отношения к школе, восприятие учителей, да, совсем все другое. То есть просто как два разных мира. Вот это что поразительно. Вроде бы одна школьная программа, да, ну, система одна образования, а совершенно два разных восприятия, да, совершенно разные ощущения, разные проблемы там и тут. И вот есть некий такой опыт. А потом, ну, вот уже в такую обычную школу, да, уже без православного направления, но все равно. Ну, я, да, верно вы сказали, что в каком-то смысле я тоже получал некое образование, некий новый жизненный опыт и учился вместе со своими детьми.
А вот правильно это или нет? У Аллы сейчас было очень важное, очень точное, очень глубокое замечание относительно того, в какой степени родители должны учиться с детьми и вообще должны ли. Я в течение года учился в американской школе. Это было в 90-х, довольно давно, но не думаю, что что-то кардинально поменялось там с тех пор. Очень многое поменялось у нас с тех пор. Но меня удивило то, что происходит в школе у ребенка с математикой, географией, там, историей, литературой, физкультурой. Это целиком и полностью зона ответственности ребенка. Для меня было удивительным то, что американские родители никак не заняты в проверке домашнего задания, в том, чтобы сидеть вместе с ребенком, учить химию, биологию. Нужно тебе – учи. Не нужно тебе – выкручивайся. Это то, чему тебе и надо научиться. Ответственности за то, что у тебя там происходит, тому, как добиваться каких-то результатов, понимание, зачем тебе это нужно, поиск мотивов. Меня удивило то, что родители интегрированы в процесс образования на уровне «вот тебе на завтрак, вернее, на обед там ланчбокс, да, с бутербродом и яблоком». И вот тебе деньги, которые ты должен отдать учителю. Все, родители больше никак не занимаются обучением. Этим занимается школа. В то время как мои родители, я, мои друзья, все всегда садились с ребенком и учили. Я думаю, что и вы, как ответственный папа, тоже часто занимались тем, что включали настольный свет, садились рядом с ребенком и разбирали с ним формулы, геометрию, исторические какие-то даты. Было ведь такое? И вот мне вопрос: надо ли это? Или же, может быть, ребенку надо все-таки самому уже как-то нести ответственность за то, что происходит у него в школе?
Ну, честно говоря, я вот удивлен тому, что вы сказали про Америку, американскую систему. Я даже не знаю, как там они выживают при таком отношении, что если ты абстрагировался, отстранился от детей, то, ну, ведь непонятно.
Не-не-не, от детей не отстранился, но от школы. Ну, есть школы, есть у ребенка
задание. Это зона ответственности ребенка.
Зона ответственности ребенка. Более того, собственно, вот домашнее задание как таковое, это тоже, кстати, важно, домашнего задания как такового у детей особенно-то и не было. Да, надо было что-то почитать, надо было что-то написать, но вот прямо кипу домашки никто никогда там не приносит. Все, что ты должен сделать, ты делаешь в школе во время школьного образовательного процесса.
Это может быть скорее история про разные действительно образовательные системы и разные подходы. Потому что я, например, вспоминаю сейчас опыт моих друзей в Германии. Их дети ходят, естественно, в немецкие обычные, самые немецкие общеобразовательные школы. И поскольку они в Германии живут с начала 2000-х годов, сами при этом учились в российской, то есть еще советской школе. И они говорят, да, это небо и земля. Действительно, они вспоминают свои школьные годы как постоянный страх, стресс и какое-то преодоление, а их дети, вы понимаете, они в школу рвутся, вот рвутся. И в Германии. Причем не только о своих детях они здесь могут говорить, они и других детей тоже наблюдают. Они все крайне неохотно школу прогуливают. Если, к примеру, надо куда-то с родителями поехать в какую-нибудь там, не знаю, соседнюю страну, прекрасные путешествия, приключения, все, они с болью констатируют, что им придется школу для этого прогулять. Ну как же так, мама, папа, может, вы меня как-то оставите, потому что я хочу в школу? Вот, наверное, это действительно про какие-то разные системы, не знаю.
Ну, я повторю, что я вот не очень представляю зарубежную систему, что там и как, но у нас русская школа, мы такие трудяги, понимаете, с детских лет, вот как в советское время вся эта система формировалась, и с детских лет все привыкли к такому труду, может быть, даже непомерному труду, где-то даже мучительному, и вот куча этих предметов, да, и каким-то душа не лежит, и непонятно, кем ты там будешь, математиком, физиком, биологом, вот, или спортсменом, а при этом надо все изучать, да, каждый преподаватель считает, что его предмет главный, нужно каждому угодить, но на самом деле, если правильно к нашей системе подойти, то это приводит к чему? К тому, что, ну, как бы к некой такой жизненной, к такому приспособлению, что ты, к некой выживаемости, да, что уже с детских лет ты можешь выживать при всевозможных таких вот жестких условиях, да, внешняя среда тебе приносит какие-то вот трудности, но ты учишься их преодолевать, да, но и поэтому понятно, что если родитель, он будет в нашей системе отстранен, да, отстранен от школы, то ребенку выжить будет в этой системе очень и очень трудно. Я уж не знаю, как там на Западе. Ну, может быть, вот эта среда, где, в общем-то, и поставлен некий такой вот жизненный комфорт на первое место. Главное, чтобы учеба она все-таки тоже приносила некое удовольствие, да. Но потом вот на общегосударственном уровне я не знаю, к чему это может привести, да. Вот наш народ, он всегда формировался за счет такого жесткого, в общем-то, воспитания, но, на мой взгляд, это и приводит к выживаемости нашего народа.
Секунду, можно я уточню? Отец Валерий, вот прямо очень важно, я не могу не задать вам этот вопрос. Он будет хлестким, как пощечина. Школа не должна быть в радость, говорит священник Валерий Духанин. Так это или нет?
Нет, нет. Нет, школа, конечно, и должна бы быть в радость. Но если в реальности так не получается, да, то с детских лет уже хорошо бы получить какой-то опыт, жизненный опыт преодоления трудностей и вот правильной реакции на те или иные вот сложные ситуации. То есть можно извлечь очень такие неплохие уроки для себя, которые в целом тебе пригодятся на всех последующих этапах твоей жизни. Когда ты увидишь, что начальник, допустим, он совсем не такой, как тебе нравится, да, когда там другие сотрудники по работе, там, когда вообще ну, какие-то предписания в твоей профессиональной деятельности, они не очень тебе в комфорт, но ты уже с детства приучен преодолевать это, уже с разными учителями ты там встречался, да, ты готов был выполнять любые уроки, да, и вот это некое такое, ну, может быть, отчасти вот оно сложное воспитание, да, но оно может очень-очень пригодиться в дальнейшем, в будущем, если, конечно, правильно к этому отнестись. Но, кроме того, я все-таки не могу согласиться, что вообще все вот в нашей школе оно настолько вот тяжко, утомительно, потому что у каждого из нас есть все-таки учителя, в нашей памяти даже, да, какие учителя, которые оставляли оставили светлый такой вот облик воспоминаний. Причем вот я вспоминаю свою школу, и вот что удивительно, что, как ни странно, одно из таких вот ярких воспоминаний учительницы по математике, которая достаточно жестко нас вот, ну, обучала, жестко не в том смысле, что она нас ругала, но она очень была такая строгая, требовательная, и я помню, как она назначала во внеурочное время, чтобы мы приходили сдавать ей там разные теоремы, да, и мы приходили что-то там в 7:30 утра уже занимали очередь, чтобы сдавать ей. Но зато это помогло организовать мышление. Вот я просто вспоминаю себя в то время, что это учило мысли. Я помню, как болел, да, и там задано было что-то 50 задач решать по геометрии, что-то 50 задач. И вот я пока болел, вот я сижу их и решаю. И вдруг раз почувствовал некое внутреннее расположение к этим задачам, что они помогают развиваться моему уму, мне это самому интересно. И потом вот как-то дальше-дальше, и в итоге у меня по этому предмету была пятерка. Сейчас прямо скажу, что все позабывал, но некий вот навык мышления, да, дисциплина ума осталась с того самого времени.
Ваше описание ваших взаимоотношений с геометрией, дорогой отец Валерий, сильно напоминает Стокгольмский синдром. Вот что я вам скажу.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Священник Валерий Духанин, клирик Никола Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия, замечательный писатель, отец.
Троих детей.
Я еще хочу поговорить о том, о вашем опыте преподавания, который у вас есть. Меня зовут Александр Ананьев, и вместе со мной «Семейный час» ведет, что немаловажно, тоже учительница в каком-то смысле, преподаватель кафедры мировой литературы и культуры МГИМО Алла Сергеевна Митрофанова.
Про мой опыт отдельно поговорим. Там тоже действительно есть...
Там тоже боль.
О чем задуматься. Нет, не то чтобы боль. Информация – пища для ума, скажем так, для размышления. Отец Валерий, согласна с вами по поводу выдающихся наших учителей, когда они встречаются на жизненном пути, это дорогого стоит, и это подарок от Господа Бога, ни больше, ни меньше. Вот я прям совершенно ответственно это заявляю в моей жизни. Надеюсь, что в жизни наших слушателей тоже такие учителя есть. В целом же, по тому, как вы сейчас описали ваши взаимоотношения с геометрией, складывается такое ощущение, что, знаете, вот, ну, мы из детей готовим камикадзе. А тот опыт, о котором, например, рассказывают мои друзья, которые живут в Германии, там такое ощущение, что детей просто учат быть счастливыми. Не знаю, что важнее, не знаю. Не знаю, что важнее в возрастании навстречу Богу, опять же. Однако, мне кажется, что вот этот навык быть счастливым, он в жизни человека очень важен. Чувствовать себя любимым, любимым ребенком Бога и понимать, что Бог рядом. И вы знаете, мне кажется, что вот в той системе образовательной, в которой мы находимся, формируемся, есть такой сложный аспект в связи с этим. Мы начинаем формировать отношение, свое отношение к себе, не исходя из того, какими нас видит Бог, а исходя из того, какие мы получили оценки. И как наши родители на эти оценки отреагировали. Ну, я счастливый человек, абсолютно счастливый, потому что мои родители, они всегда, ну, как сказать, они всегда были на моей стороне, они всегда меня поддерживали, они всегда говорили: послушай, совершенно неважно, какие оценки ты из школы принесешь, мы тебя от этого любить меньше не станем. А вот как часто случается иначе, и ребенок начинает понимать, он то, что он принес в дневнике. То есть я равно тому, как меня оценили учителя в школе, как меня оценили, исходя из этих оценок, мои родители. Как этого избежать? Как дать ребенку ощущение того, что он любимый, несмотря ни на что?
Да, вопросы очень, конечно, глубокие и важные. Это из самой жизни семьи должно рождаться. Потому что неважно, что получил твой ребенок, это все равно твой сын. твоя дочь любимая, это твои чада, а прежде всего они чада Божии. И самое главное, чтобы они сохраняли живую душу, искреннюю душу, чтобы они не забывали про Бога. А оценки, ну что такое оценки? Ну вот поставили там какие-то цифры, отталкиваясь от каких-то, может быть, не очень совершенных твоих ответов, да, мы знаем, что и гении, ряд гениев у них бывали там где-то очень такие опосредованные оценки в школах. И Пушкину, кстати, помните, ему же математические дисциплины не очень-то давались, не очень давались. А я вот помню, допустим, патриарх Алексей I Симанский, даже когда он учился в академии, есть в музее Московской духовной академии его диплом, и там некоторые оценки, они удовлетворительные, то есть тройки, да, но тем не менее это не помешало ему стать таким выдающимся иерархом, исповедником веры Христовой. То есть оценки в каком-то смысле, они вторичны, и я вот соглашусь с вами, что судить о ребенке, да, о его вообще в целом вот уровне по оценкам никак нельзя, иначе потом он к чему это приведет, что вот сейчас он ради оценок, да, а потом он будет думать, что счастье жизни, оно зависит от размера зарплаты, да, то есть там была вот оценочная шкала, она отталкивалась от тех баллов, которые ставили в школе, а теперь вот жизненное счастье тоже по оценочной шкале, но по размеру твоей зарплаты, допустим, да, то есть все в цифрах, но это совершенно все, конечно, не имеет никакого отношения к подлинному счастью, благополучию. Но формироваться это, конечно, должно прежде всего в семье. Что касается учителей, то ну, все-таки учителя, они достаточно разные люди. То есть я встречал таких учителей, которые, ой, ну прям вот после общения с ними, ну все внутри, вот, конечно, рушилось, опускалось, да. Ну, дети, вот они же, понимаете, пришли в школу, еще они маленькие, им на переменах хочет там как-то поиграть друг с другом. А она говорит, вот, мол, ты, конечно, ответил там на 5, но я тебе ставлю 4, потому что вы там на перемене боролись. Так они мальчики, что же им, как девочки ходить, они борются, естественно, да. А учителя, они вот переносят это тоже в сферу оценок, и у детей потом такой негатив, да. А в другой школе там наоборот, там, ну я не знаю, как это передать, то есть учитель, он может чувствовать душу ребенка, да, он прекрасно понимает, чем живет ребенок, откликается на это. И с таким учителем действительно у ребенка расцветает душа. Я встречал таких учителей, прекрасных просто, замечательных. Так что дети с ними как душа в душу, с такими учителями. Поэтому я думаю, что все-таки очень и очень разное все бывает. Но в целом, наверное, какой-то вот остаток, может быть, такой вот еще советской эпохи, да, где слишком большой был налет некой мучительности, такой тяжкости вот этой. И он немножко присутствует еще в наших школах. И что мы можем исправить? Ну, только если там, где появляются уроки, связанные с православной духовной жизнью, да, вот там, с православной культурой, если это священник, допустим, преподает, то его задача полностью перестроить систему такого урока. Не по принципу там, знаний и оценок, да, а вообще раскрывая красоту и доброту православной веры, да, пытаясь показать вот свет и тепло евангельской любви, чтобы детям было интересно беседовать, чтобы они сами к этому тянулись и совершенно не были привязаны к системе оценок. То есть вот только на таких вот уроках вот можно как-то менять, а в целом, конечно, оно привязано к оценочной системе. А уж когда дети вспоминают про ЕГЭ и ОГЭ, то они просто там за голову хватаются и чуть ли там не до нервных приступов у них.
Ну, к ЕГЭ и ОГЭ, да, мы вернемся сейчас чуть позже. А сначала у меня к вам вот какой вопрос практический. Допустим, к вам отец Валерий подходит, дочка, и говорит: «Пап, у меня сегодня, допустим, история, а я терпеть не могу учительницу по истории. Она плохая».
Как и
у нее есть причины так говорить. Она знает, почему она так говорит. Она знает, почему она так относится к учительнице, и знает, почему учительница так относится к ней. Ребенок не хочет идти в школу, потому что учительница плохая. Каковы будут ваши слова и действия в этой ситуации?
Ой, да, вы рассказываете то, что напрямую, конечно, в каких-то случаях относится к нашей реалии. Ну, что я скажу? Ну, доченька, ну, ты пойми, что ну, учительница, вот она так вот, люди разные. Понимаешь, и по жизни встречаются люди разные. Кто-то нас любит, а кто-то нет. Но самое главное, что мы тебя любим. У тебя есть папа, мама, и вот мы можем с тобой поговорить, побеседовать. А посмотри, что сам предмет-то история. Ведь мы же не учительнице пытаемся угодить, а просто посмотреть вот те интересные, удивительные события, которые случались в прошлом, и то, что касается вот нашей Родины. И в этом много можно найти интересного. То есть вот постараться переключить с учительницы, скажем, на сам предмет. Потому что это то, что останется при тебе. Какое-то время ты поучишься и расстанешься. Вот помнишь, в таких-то классах ты была, ну, была ты вот с этими учителями, а потом перешла дальше. И с этой учительницей ты тоже временно. А при тебе останутся те знания, которые ты получаешь. Тут прежде всего надо снять напряжение у ребенка. Напряжение. Потом, во-вторых, нужно, конечно, поговорить поподробнее. Вот почему ты считаешь, что она там тебя не любит? Ну вот там она сердится, срывается. Так она, может, на всех срывается, да. Может, она уже устала просто. Вот она там 30 лет, и у нее эмоциональное выгорание. Она уже устает там от детского шума, от детского крика, не тянет все это. И, конечно, тут совершенно не дело самим идти в школу, там разбираться, срываться. А прежде всего, вот как бы поддержать ребенка, согреть его своим теплом. И, может быть, предложить какие-то книжки по истории, которые пробудят в ней любовь к этому предмету. Рассказать что-то из самой истории, про героические победы нашего народа, про Суворова, про Кутузова. Вспомнить тех же писателей наших, которые писали прекрасные произведения. И, то есть, немножко ее перевести в другую плоскость. Вот. А жизнь святых, ведь святые люди – это тоже наша история. Преподобный Сергий Радонежский. Вот мало кто знает, что Екатерина II, она даже написала житие преподобного Сергия, ну, так же, как житие святителя Алексия, митрополита Московского. То есть, она на определенном этапе своей жизни стала обращаться к историческому прошлому Родины, пытаясь вот найти те опоры, на которых держалась всегда Россия. И изучая это, она увидела и обращала внимание именно на преподобного Сергия, на святителя Алексия, вот еще на некоторых исторических личностей. И даже вот она описывала это. Хотя были, конечно, жития, там Епифаний Премудрый писал, Пахомий Логофет, но она тоже вот свое особое историческое описание. То есть, когда человек открывает для себя глубину того или иного предмета, и в том числе истории, то ему уже не важно, как этот предмет, кто преподает, да, главное, что ты можешь чем-то вдохновиться из этого предмета. Я понимаю, что это вот так вот легко говорить, да, а на самом деле все это проходит и через детскую боль, переживания. Если неудачно тебе преподают литературу, то ты и Гоголя в руки не возьмешь, да, и Достоевского читать не будешь. Но тут вот нужна какая-то вот своя родительская, конечно, работа с ребенком. Давай вместе почитаем.
Что же делать, если мнение учителя, ну, мягко скажем, не соответствует твоему собственному мнению, а ребенок оказывается между родителями, у которых одно мнение, и учителем, у которого мнение совсем другое? И чему действительно надо научиться в школе? Зачем наши дети туда ходят? Об этом мы продолжим разговор через минуту полезной информации на радио «Вера» в программе «Семейный час». Не отходите далеко. Звонок, как говорится, не для вас, а для учителя. А?
«Семейный час» на радио «Вера».